Доброго времени суток. За бортом у нас 18 марта 2017 года и в вашем МП3 эфире 237 выпуск подкаста «Витая пара». Сегодня мы с суровым мужским составом, Андрей и Роман. Вам отдельное здрасте.
Привет. Привет.
И будем хотя бы с теми новостями, что у нас есть, пытаться сделать эфир. Ибо ощущение, что индустрия после MWC просто сдохла. У вас не сложилось такого впечатления, что новостей просто каких-то там громких, нужных, больших, интересных не было?
Все нормально.
Да,
все идет своим чередом. Ну, MWC прошло, будущие ивенты Apple-овские впереди, в апреле, там, в марте.
Самсунговский еще ивент впереди.
Самсунговский однозначно. Все ждут 29 марта, поэтому... Какой?
Гугловский тоже, они там Android должны...
Гугловский будет летом, в июне, насколько я помню, правильно?
Вроде да.
Вот, на котором Google I.O., да, на котором они презентуют...
Ну, стандартно, когда.
Да, Android 8, поэтому все хорошо, наоборот.
Господи, уже восьмой, еще шестерка, семерка не всем пришли.
И не придут.
Ну, там, да, там.
Там все печально.
Много кто. Придут.
А я все жду 7.1.
Счастливчик.
Ну, it's a Sony.
Не, ну, телефон-то дорогой. Если бы не обновлялось, вообще бы тогда не было бы смысла покупать.
Проблема в том, что ценник телефона нифига не защищает тебя от того, придут на него апдейты или не придут.
Почему не защищает? Защищает. В любом случае, весь топовый сегмент — это LG и Sony, и Xiaomi, и Meizu, там, и Samsung, они 2 года выпускают в среднем обновления. Ну, то есть, где-то, если на пятерке купил, 6-7 тебе прилетит с гарантией там 80%, 90%. Ну, в принципе, вполне. Вот, кстати, если речь зашла об обновлениях телефонов, говорят, в этом году iOS 11 будет недоступно на 5S.
И 5C, по-моему, туда.
Ну, 5C, понятно, X, 32-битный момент, а 5S все-таки 64-битный процессор. Все хорошо, и вот в нескольких источниках было, что будет недоступен. Как бы вот интересно, что они вдруг бортанули одно из самых, ну, в России это на данный момент продаваемое устройство 5S по продажам.
Ну, это же мечта. То есть, получается, вот у Android все ругают за фрагментацию версий, и теперь у iOS такая же ситуация возникнет. Вот они. Посмотрим, как они из этой ситуации будут выходить.
Ну, с другой стороны, блин, вот для меня смерть 5... Да нет, 5S уже не так. Мне, в принципе, для меня Apple-овый дизайн как такая икона стиля закончился еще на пятерке. 5S мне уже не нравилось, как он сделан, как он выглядит.
А мне дальше... понравилось? Там вроде отличие это было только вот в этой кнопочке.
А вот эта кнопочка и побешивает.
Именно на светлом, где она вот блестящим обведена, или на темном тоже?
Да на обоих
двух. На темном ее же незаметно, там черный вот этот кружок, и, ну, практически. А вот на светлом, да, там прям видно.
Не знаю, нам не нравится ни там, ни там.
Вот.
Поэтому я не устаю повторять, что дизайн Apple, как икона стиля, закончился на версии все-таки 5.
А что дизайн Apple? То есть мне вообще, я не понимаю, что там такого особенного. Вот по поводу айфонов, вот сейчас они как-то более-менее. А когда-то они сделали такие острые края. Ну вот я реально пробовал по нему разговаривать, но ухо режет. Ну неудобно. То ли я не знаю, то ли, видимо, там не надо его прикладывать к уху этот телефон или что. Ну, непонятно.
Вот я свой Xiaomi взял исключительно из-за того, что он как раз не такой мыльный, как Redmi Note 3, 3 Pro, а как раз такой более рубленой грани, и этим он мне очень нравится.
И не режет ухо?
Нет, не режет. У него это решено 2,5D пресловутым стеклом, и прям ништяк.
Ну, а iPhone-то режет?
Ну, знаешь, iPhone-у можно было простить все.
А у меня такой вопрос. А Google Pixel кто-нибудь пробовал вживую? Ну, может быть.
А он, его же у нас не было, так что и смысла не было его
пробовать. Нет, может быть, там кто-то приобрел себе в пользовании, и почему нет? Ну, как бы...
Нет. Не было нет. Ни у кого, по-моему, пиксель.
Мне кажется, Google Pixel, вот эти такие телефоны, они экспериментальные. Постоянно вылазят новости, что у них то сломалось, все сломалось. А у них Google какие-нибудь бодрые гугловские ребята выпустят новую прошивку вперед всех. Бум, там что-нибудь, там зуб пропадет.
Пиццы жгут.
Да, так что... Вот. Это так, тоже игрушка.
Игрушка. Ну, первых этот, блин, в дорогом сегменте.
Ну, и причем появились слухи, что вроде как они разрабатывают еще какой-то девайс. Я все-таки нас постараюсь немножечко в сторону темок толкнуть. Они разрабатывают какой-то очередной девайс, который вроде как чуть ли не в линейке Nexus будет. Вот.
Ну, вот вице-президент, по-моему, Google, да, сказал, что ну, буквально на эту, по-моему, неделю новость была, что не будет дешевого Nexus'а. Может, и другой модельный ряд, другой бренд, но вот дешевого Nexus не будет. Я даже где-то вот читал именно цитату.
Да, конечно, китайцы и сделают дешевых Nexus.
Ну, для дешевых Nexus у Google была под программа Android One, кажется, она так называлась.
Да, и сдулась.
Ну, она сдулась. Но, может быть, они как бы поняли, что не там они ищут счастья. Ну, теперь попробуют возродить Nexus.
Отказ.
Потому что я так понимаю, что к линейке Pixel им как-то доверие не удалось приобрести, какого-то бы то ни было.
Ну, что, может быть, по раз о Google, да, может быть, вот о... какую-нибудь тему с Google разберем тогда.
Ну, давай.
Ну, тогда заведу. Gmail скоро начнет поддерживать нативные расширения. В общем-то, все... Вся проблема расширений в нынешнем виде заключается в том, что мы их устанавливаем в браузер, и как только мы уходим от компьютера, то, собственно, все расширения мы теряем. А Google на новой платформе Inbox, которую они запустили как некую альтернативу, да, Gmail-овскому стандартному клиенту, теперь вот хочет попробовать расширения запустить, которые будут вместе с пользователем перекочевывать под его логином, паролем на новые компьютеры после авторизации.
Я так понял, что это все-таки не в Inbox, я прошу прощения, что перебиваю, а именно в оригинальном родном Gmail, потому что даже несмотря на запуск Inbox, подавляющее большинство пользователей Gmail осталось в старом интерфейсе.
Ну,
я сам пробовал.
Мы же знаем, что в Gmail есть вот эти вот расширения, в Google Labs они все находятся.
Они там вот, Google лаборатория, да, есть там, да. Что-то такое, видимо, в таком же виде будет доступно это и какой-то IP для сторонних разработчиков и попадание туда.
Ну вот эти Google Labs, это расширения, они уже, не знаю, года там, не знаю, 3-4 назад их видел. То есть, ну
вот да,
мне кажется,
это... а вот если на базе именно Labs.
Да. То есть, ну это все были игрушки. Всякие игрушки, там, проверить, что ты там пишешь письмо, он там пьяный, да, там, или еще что-нибудь, там, я не знаю. Ну какая-то фигня была. Ничего серьезного не было. А, видимо, вот в этих нативных расширениях будет что-то для бизнеса. То есть вот я, получается, беру, например, вот у нас мы сидим вот на работе, да, у нас, ну, круче Outlook'а, вот, к сожалению, ничего не придумали.
Я тебе скажу, что круче Outlook'а есть одна вещь на Linux, называется Contact. Здоровенный офисный пакет под KDE, который как раз завязан на почту, календари, вот это вот все.
Ну, и, вот блин, фиг знает, не знаю. Ну,
я пробовал в свое время с ним жить, не на работе, конечно, в таких, скажем, домашних условиях, и вот для меня, короче, него ничего не придумано.
Ну вот, и вы, получается, ну вот я, к сожалению, вот я просто смотрю, да, то есть я вот вижу всякие вот эти, я пробовал, которые мазиловские, вот это, там, почтовый клиент, там, да, там еще что-то. Ну, все равно круче Outlook, к сожалению, вот это, нет, он у меня глючит, он у меня там, все в последнее время стал индексировать плохо почту. но все равно круче ничего не придумали. И вот Google, видимо, пытается как-то прорваться на бизнес-сегмент, как-то больше захватить.
Outlook, он крут за счет своей интеграции глубокой.
С эксченджем и всем остальным.
Распространенность его круче Outlook, если брать отдельно взятый продукт, можно, если не круче, то на уровне это была The Back программа. Ну, почему была она, остается, в принципе, живая программа. Но с учетом бизнес-интересов, интеграции и так далее, естественно, она сразу проигрывает.
Ну, естественно, Zebat, он не интегрировался с Exchange, с календарем и всем остальным. Это был тупо очень-очень удобный почтовый клиент.
Клиент, но не более. Да.
Ну, вот в Google сейчас добавят расширение синхронизации с Exchange. В Gmail это, в принципе, какую-то уже синхронизацию запилили. Вот расширение сделают, и все, и будут продавать.
Ну, ты думаешь, что вот прямо у нас на работе перейдут на это? Я очень сильно в этом сомневаюсь.
Не у нас на работе, а вот какие-нибудь мелкие, более мелкие конторки, или которые новые которые создают с нуля инфраструктуру, они вполне могут. И, может быть, даже тот же Microsoft напишет расширение для Gmail. И все. Пишут же они эти.
Вот смотрите, кардинальное отличие это в том, что Gmail — это веб. Веб-приложение Outlook есть как Outlook 365, наш любимый, так и есть десктопное, нативное приложение, которое можно закрыть и там работать исключительно даже на внутренних серверах без выхода в интернет. И то может иметь право на жизнь, эти две идеи. Поэтому Google все-таки, если и будет, то, вот как сказал Роман, на такие маленькие какие-то компании, которые вот сейчас используют Gmail for Business. Если кто пользовался, достаточно интересная вещь. Можно посмотреть по организации. Поэтому вот в этом ключе и развитие будет.
Ну, посмотрим, в каком виде это все будет выкачено. Пока что это только заявление о намерениях. Мы знаем, что Google может все-таки в обе стороны. Может быть, она вообще решит закопать Gmail, как-нибудь его переназвав и реинкарнировав.
Да, может быть.
Очевидно, что почту она уже попала в тупик. То есть они ничего нового развития принципиально не возникает.
Ну, тем не менее, она продолжает выполнять свою функцию, и любые попытки как-то переосмыслить электронную почту, они ни к чему не приводят.
Тогда, может, дальше двигаться, наверное.
Да, давай. Двинемся дальше. Что у нас есть? У нас есть нейросети, которые так любит Роман. И получить искусственные интеллекты.
Да, это вообще волшебно. То есть, как раз вот получается, у нас 2016 год, и продолжается в 2017 году, нейросети научились анализировать изображения и изменять их. И вот получается, какие-то бодрые ребята запустили сервис, который умеет определять крутость фотографий. Сначала он определяет крутость фотографий. Что такое кино? Кино — это набор фотографий. То есть будет крутость фильма. И так мы скоро придем, какой-нибудь кинопоиск будет определять крутость фильма нейросетью.
Ты думаешь, как мы к этому идем рано или поздно?
Да, уже идем, вообще бежим.
А зачем?
Как зачем? Не надо, не нужны будут люди, которые... То есть, казалось, знаешь, очень многие профессии, которые мы раньше считали, что они какие-то такие творческие, особенные, они становятся... Оказывается, что они совсем не творческие. И та же оценка фильмов, там, изображений, это загрузил нейросети, и она все это обработала. Человек уже не нужен.
При этом эта нейросеть пока работает хорошо исключительно на каких-то портретах и пейзажах. А вот, допустим, с фотографиями у нее возникают проблемы.
Продолжая мысль Романа, можно... вполне предположить, что если некая нейросеть будет определять крутость фильма, она же может и создавать такие вещи на основе тех данных, которые имеются. Вопрос, насколько это будет качественно и востребовано с точки зрения потребителей, потому что потребителями останутся все равно люди.
Вот, кстати, да, я сейчас это тоже подумал. То есть получается, что вот сейчас, как бы, когда даже создают фильмы, там, перед там, сериалы какие-нибудь, да, то есть объявляют какие-то фокус-группы, да, то есть каких-то людей сажают, там, платят им деньги, да. А тут, получается, можно будет грузить просто в нейросеть.
Вот. Мне это почему-то вообще... ощущение такое, что эта нейросеть будет, ну, грубо говоря, заточена под какой-то один определенный там вкус людей, да, и куча, а вкусы у людей, как мы знаем, сильно отличаются, и всех она все равно не сможет удовлетворить полностью.
Конечно, поэтому... конечно. Как там, я все это вспоминаю, Карнеги говорил, я лично предпочитаю клубнику со сливками, но когда иду на рыбалку, я беру червяков, потому что рыба любит червяков. Вот, так же и тут, то есть будет, получается, нейросеть там для определенной там возрастной и там какой-нибудь целевой группы, раз для другой целевой группы. И максимально, то есть маркетинг современный какой? Индивидуальный подход. То есть мы берем, создаем нейросеть, которая будет определяем целевую аудиторию и создаем именно под эту целевую аудиторию идеальный контент. Ой, кстати, сейчас тему такую вспомнил. Помните, была когда-то этот мем такой, девочка, которая там польку пела. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- возможность, я работал, у меня была программка, которая умеет анализировать, умела анализировать, как это, как сказать, в общем, звучание текстов. То есть, как вот тут звучание. И вот эта песенка, она была идеальна для восприятия русского человека. То есть, она была максимально позитивная. То есть, позитивнее, чем бы написали по-русски. Да? То есть, понимаете? Uh-huh. То есть, именно... И вот это, благодаря такой штуке, то есть, например, какой-нибудь даже вот политика, да? То есть, политик берет, загружает свой текст, свой там какой-то видеоролик, и хоп, и у него получается, он может оценить сразу... Рекомендацию, да.
Ну все, теперь фотографов можно обучать не на живых примерах, а просто загружай их фотки в нейросети, получай рекомендации.
Конечно, конечно. И там причем получается...
Здесь пересвет, здесь...
Да, то есть мне кажется, не надо бояться, да, этой темы, что вот эти нейросети, они сейчас как-то ошибаются, да? То есть они, как сказать, вопрос... Раньше даже такого вопроса не ставили, а теперь вопрос поставили, и значит, все, процесс пойдет.
Угу. Ну, с другой стороны, у меня вот возникает такое подозрение, что как контент, который будет рекомендоваться такой нейросети, он будет в подавляющем большинстве очень одинаковым. Ну, в силу того, что это нейросеть, и какие-то отклонения от того алгоритма, в который у нее все-таки будет заложено, она не будет воспринимать как годный.
Не, ну она же будет обучаться более там. И причем, ну как мы же обсудили то, что можно будет несколько нейросетей сделать под разные предпочтения.
Ну это зачем делать несколько нейросетей? Если мы говорим о нейросетях, мы говорим о неком искусственном интеллекте, правильно же? Если это искусственный интеллект, то совокупность информации, которую он будет иметь в своем распоряжении, должна ему играть на руку. То есть чем больше будет информации, тем больше он будет... понимать людей и что-то им более-менее качественно советовать. Поэтому мне кажется, что здесь будет именно не несколько нейросетей, вот будет одна какая-то сеть, но с другой стороны очень, наверное, в неблизкой перспективе мы сможем видеть, когда человек с его потенциалом и возможностью создавать различные вещи, творить, будет заменен. Потому что если мы сейчас говорим о фильмах там, и фотографиях, да, то это мы можем поляризировать на любые другие сферы. Почему тогда нейросеть, если она может создавать фильм, она не может создавать некие вещи, новшества, изобретения? Да? Это достаточно наверное, может быть, пока далекая перспектива, как минимум.
Ну, как далекая? 5-10 лет? Я думаю, все. Ну, потому что вот музыку уже нейросети создают. Там стихи Яндекс написали эту программулинку, там пишет уже нормально. То есть они тоже там свое там обучают. Нормально. А картины, кстати, тоже картины же. Вот получается, была же эта тема, то есть она как-то появилась, пропала. Даже не попробовал. То есть загружать это фотографии переделывал под какого-то художника. Вот и все.
Он под Пресловутого Ван Гога как раз и переделывалось.
Ну, главная проблема, что под какого-то. А вот чтобы создать что-то
чтобы уникальное. Чтобы она сама полностью создала свой
интересное,
стиль.
Интересное, да. Это другой вопрос.
Так, а что? Случайно числа, случайно чисел накидал? Вот тебе новое появилось.
Ну, сомневаюсь, что все так просто будет.
Ну, может, если и предлагаю, будет, то не скоро.
Да. Предлагаю двигаться дальше. Что у нас есть еще интересно? У нас есть ударов недели, как выясняется. Я выяснил, что удивился даже. Я думал, что на втором Ютафоне история компании Yota Devices закончилась, а тут выясняется, что, оказывается, у них готовится все-таки к запуску в производство Ютафон, но китайские партнеры не дают компании Yota Devices денег на запуск в производство этого счастья. Отечественной инженерной мысли.
Ну, тут, собственно, мне кажется, особо говорить не о чем. Компанию продали. Компанию продали специально, чтобы закрыть это не как российский проект, который не полетел абсолютно и был провальным. Провальным со всех точек зрения, ну, наверное, кроме идеи, которая была заложена в этот проект.
Идея шикарная, вот реализация местами.
И реализация, и маркетинг, и продажи, и второе поколение. Все это было неконкурентоспособным на рынке. Это мы можем видеть по количеству продаж в штуках, там, в объем, ну, вообще в штуках, и в целом по объему производства этих Yotaphone девайсов. Поэтому еще, мне кажется, на какое-то время назад, когда эту компанию начали продавать, так и задумывалось, что ну, а дальше китайцы, если найдут деньги, могут мучиться, не найдут, но тихо, спокойно прикроем этот проект.
Закопаем.
Он уже не российский, он китайский, и вообще у нас все хорошо. С точки зрения позиционирования. Как он позиционировался, надо вспомнить. Как исключительно.
Первый русский.
Первый российский Apple напрягся. Это самая лучшая его была реклама за всю историю компании Yotaphone. И мне кажется, собственно, поэтому все к логичному концу пришло.
Угу.
Как так?
Вот.
Не, ну, тут получается, вот я на самом деле серьезно думал купить вот какие-то Yotaphone 2, но я просто его нигде не увидел. Я не видел, чтобы его продавали. То есть этот телефон не в
какой-то. Я его видел в продаже, я его видел в живой природе. Но сейчас его, конечно, уже
нет. Я его
нет.
видел в продажах там вот в магазинах какое-то время. Он был там, я не знаю, там, ну не в видео, может быть, но в каком-нибудь DMS. Но там вот где-то был.
Йотовские стендики им торговали активно.
Да, ну вот. И вот не знаю. То есть, в принципе-то он был симпатичный телефончик.
Ну. Плюс у него была все-таки вот эта, местами даже, я бы сказал, гениальная мысль со вторым экраном Ink. Сейчас но, к сожалению, грамотно продать эту идею они не смогли, увы.
То есть, получается, проблема только в продаже?
Проблема была в том, что он был вот за то железо, которое предлагали, дороговат все-таки. Несколько дороговат за то он аппаратную начинку, которая тогда была. Ну, плюс мы тогда помним, что это все-таки начало четвертого андроида, который не был настолько хорошим и вылизанным, как последующие версии. Мне все-таки кажется, что еще и там крылась некоторая проблема компании.
Это была стоимость, это было качество реализации. Ведь давайте вспомним, с какими, как бы вот Роман задал вопрос, очень, в принципе, вполне понятный. С точки зрения наших слушателей, почему, в чем проблема-то была. Надо вспоминать, с чего это начиналось, ведь позиционировали это как полноценный второй и линк-экран со всеми его плюсами и минусами. но не было вообще практически ни одного приложения в Google Play Store, да, для обывателей, которое бы поддерживало качественную работу с этим LinkDisplay. Второе поколение эту проблему софта не решило, хотя расширило технические возможности LinkEкрана. Поэтому,
В этом была и проблема, что это один единственный телефон, под который мало кто адаптировал свои приложения.
Ну, как бы с учетом контекста компании, которая выпускала, если бы Samsung выпустила один единственный телефон S7 Edge со вторым LinkDisplay, может быть, приложений было бы и много написано. А вот такой рисковый ход, может быть, он бы и как-то и сказался бы. Но в случае с новой компанией не полетело.
Ну,
а я, кстати, подумал даже, знаете, вот в Samsung, вот как раз вот мы эти пресловутые Gear 2, да, то есть приложения, вот они ведь тоже не могут под Samsung, а вот Tizen они же делают операционку, да. И они ведь тоже не могут набрать достаточное количество приложений.
Нет, ну почему? У Tizen по количеству приложений я сейчас, к сожалению, не могу сказать, сколько содержится в приложении под Google Wear, сколько под Tizen, но по доле рынка у Tizen это прям очень хороший процент. В процентном отношении, по-моему, там было, я сейчас попытаюсь пруф найти, но где-то половина рынка это была WatchOS Apple-овская, и где-то еще там 30 или 35 Tizen, и оставшиеся это был Wear. Сейчас я попробую пруф найти. Вот, если найду, скину нам в Telegram-чатик, чтобы вы могли посмотреть.
Не, я тут даже про телефон. Они же пытаются телефон прям выпустить, но только часы на Tizen. И вот они только вроде что-то в Индии. Да, и там у них тоже, они ведь не выпускают его. Почему? Потому что приложений нет.
Потому что нет приложений, да, и нормально это не портируется, поэтому...
Ну,
чтобы так же как с фотофоном не получилось.
Да.
Да. Давайте, наверное, парни, вы выберите какую-нибудь тему, чтобы не я вас только в них тыкал.
Я хотел сказать, например, последнее обновление для Windows 7 и Windows 8 несовместимо с новейшими процессорами AMD и Intel. Да, то есть у меня тут просто был когда-то такой жизненный опыт, когда вышла Vista, и Vista все ругали, вот, а я купил себе новенький компьютер с Core 2 Duo, и я заметил такую вещь, что Vista работала быстрее на нем, чем XP. То есть получается, ну, видимо, за счет поддержки современного процессора, то есть Vista работала быстрее, чем XP, которая не поддерживала все фишки последнего интеловского процессора.
Новых камушки.
Да, да, да. И получается, что вот сейчас как бы Microsoft вынуждает людей, как бы, чтобы они обновлялись до десятки. Но, по сути, это тема обоснованная, что это не просто так. Это скорее плюс. Если, конечно, Microsoft бесплатно обновляет.
Ну, есть способы обновиться бесплатно до сих пор.
Вот.
Они не прикрыты. Microsoft оставила нам кучу лазеек для этого дела. Так что можно просто взять и обновить свою систему до 10. Но, видишь, у 10 уже идет очень такая недобрая слава агрессивного маркетинга. Потому что, ну, мы все помним, обновить сейчас или обновить позже. Просто не обновляться было невозможно. Так что...
Ну, в общем-то, они просто предупредили, во-первых, какое-то время, полгода назад, о том, что они не будут поддерживать процессоры, да? Была такая новость. После этого они все-таки, видимо, под давлением корпоративного сектора в первую очередь сказали, что откатили и сказали, что не мы будем поддерживать процессоры даже новые под семеркой, да, и под восьмеркой, по-моему, там речь была. Но, тем не менее, надо понимать, что концепция Microsoft, в частности Windows, она очень сильно изменилась благодаря Сати Наделле. И они сейчас качественно играют по новым правилам. Все соответствующие действия можно уже было ожидать, поэтому как бы подтверждение их политики новой.
Ну да, Windows as a Service одно продолжает загонять нас в это новое счастье. То есть им нужно как можно больше собрать использовательскую базу, чтобы дальше что-то с этой десяткой сделать.
Ну да, сейчас, ну, выпустят. Это, они же собирались выпускать какую-то Windows а-ля Chrome OS.
Cloud, она да. Сейчас есть, она пока в инсайдерских сборках. Уже есть отдельно вот Cloud OS, ее можно поставить. Можно обнаружить там, что не запускаются никакие приложения, ну, вернее, как не запускаются, нельзя установить никакие приложения, кроме как из Store. И они дальше, Cardstone 3, как я понимаю, будут ее допиливать активными темпами.
И причесывать, как я понимаю.
И причесывать, да.
Ну, в общем, скоро операционки станут... Это, да, десктопные операционные системы станут такими же простыми, как и на... как Android, iOS.
Да, так их уже в этой части тянут.
Да, может, оно и хорошо. Может, оно и хорошо.
Ну, с другой стороны, нет, в чем простые?
Нет, ну ничего, то есть ничего левого не поставишь туда.
Ну, это то, к чему Apple со время уже пришла, запустив свой маркетплейс для приложений для больших маков. Но там она под влиянием аудитории пользователя все-таки оставила возможность ставить обычные, простые
следующей приложения.
Вот, у нас даже несколько, мне бы хотелось обратить внимание, абстрагируясь от этой новости даже, меняется концепция мышления. Это особенно можно видеть, наверное, у детей, которые сейчас работают с планшетами, с телефонами, да, и у взрослых, ну вот, поколения, которые видели DOS, видели там 95. А детям многим не надо понимать, как, что такое файловая система, как хранятся файлы. Они зашли в приложение тоже, да, там, Pages, Google Docs, и они там увидели файлики, там документы, я не знаю, в iMovie зашли, увидели там фильм, и начали с ним работать. А вот у более людей старших все-таки концепция, что есть некие папочки, есть некие файлы, есть файловая система, мы понимаем, как хранится, да, информация, и как что-то можно установить, вот с той обратной стороны залезть. А, все идет к тому, что зачем вам это знать? У вас есть приложение Word, вы его открыли, вот ваши все файлики группированные там, да, как угодно. Все, вы работаете, все остальное вас не касается.
Ну, это же грустно и печально, товарищи.
Мне кажется, наоборот, прекрасно.
Нет, я не люблю системы, которые отупляют еще больше.
Нет, ты понимаешь, тут получается, вот у меня дедушка, да, там, ему там за 70 лет, и вот у него когда-то был компьютер, стоял, он не пользовался. А потом в какой-то момент я ему купил планшет на андроиде. И он теперь постоянно сидит в интернете. 20 гигабайт в месяц трафика выкачивает. Вот это прогресс.
До чего дошел прогресс?
Так, конечно.
Вот, кстати, о планшетиках на андроиде я так к нашей новости еще одной, к нашей теме подведу. Тогда... Раз мы заговорили об этом, Google, да, не планирует выпускать ассистент свой на планшете. Вот вопрос, почему? В статье как-то именно не указывается, почему идет, что представители Google сказали, ассистент будет доступен только на смартфонах под управлением Marshmallow и Nougat, ну и, соответственно, выше, но планшетов это не касается.
Ну, я подозреваю, что это потому, что люди несколько иначе взаимодействуют со смартфоном и с планшетом. Планшет у тебя лежит где-то в рюкзаке, в чехле, где-то далеко от тебя, а смартфон близко в кармане. Если тебе нужно получить какую-то информацию и поработать именно с этим голосовым помощником, то в первую очередь ты полезешь за компактным телефоном.
Не, ну да, и на планшете там можно будет, в конце концов, просто все поискать, да, по-нормальному. То есть этот ассистент чисто для, ну, то есть позиционирования его, да, чисто поговорить. То есть никаких серьезных задач, как бы, чтобы на него вдруг не навешали.
Ну, он как бы позиционируется как замена Google Now все-таки. Как его расширение его функционалов и возможностей.
Ну, это понятно, да.
Ну, получается, с планшетом, видимо, не разговаривать. Планшетом ты сам работаешь, а с телефоном можно и поговорить.
Ну да, потому что достать здоровенный планшет там в транспорте, за рулем, где бы то ни было, это будет более хреновая мысль, чем маленький смартфон.
Но, с другой стороны, мы видим Siri на iPad'ах, и, в принципе, если ты не в транспорте, а дома, на работе, и ты можешь ей также что-то сказать, также попросить, напомнить, я не знаю, отправить тоже письмо, но все те же действия не обязательно в транспорте. И какая разница, вот есть Siri там в телефоне, да, она же может жить и на планшете, в Андроиде то же самое может быть. Какая разница, где живет этот некий помощник?
Может быть, и Google...
С технологической точки зрения, какая
может,
разница?
Может, Google прикинули, посмотрели, как Siri на планшетах живет, и поняли, что не живет.
Ну, хорошо, не живет, но iOS, ну, вот смотрите, с технической точки зрения, та же операционная система, те же API, все то же самое. В чем проблема-то?
Просто Google выгоднее, чтобы у нас было такие два девайса, а не один.
Поэтому как два девайса?
Ну, планшет на Android, смартфон на Android, еще желательно часики на Android Wear.
Да, причем тут количество девайсов и отсутствие Google Assistant. Скорее, знаете, Google Assistant нет на планшетике. Окей, я вот куплю себе iPad, как планшет в любом случае, он еще, по крайней мере, имеет определенные плюсы. Ну, там, может быть, Samsung сейчас S3 вот выпустил уже, да, там они сравнялись. До этого все-таки планшеты на Apple-овские опережали вам по многим параметрам, да? И у меня будет телефон на Android, хорошо. И часики на Tizen.
Больше зоопарков, богу, зоопарков.
Ну, как-то так, да. Ну, то есть, каким образом это скажется на продажах, мне непонятно.
Не знаю, может быть, у Google действительно есть какая-то статистика по использованию того же Google Now на планшетах, и они пришли к выводу, что не имеет смысла там это городить.
Но все равно денежки это стоит. Я, кстати, сейчас подумал, о чем вот Siri, Microsoft вообще в Windows же встраивают всю эту красивую женщину.
Катану.
Катану, да.
Ну, только она по-русски еще пока не говорит до сих пор.
Да. Заговорит, посмотрим. Ну, так что у них, видимо, совсем все грустно. То есть, где Microsoft пытается пыжиться, старается, Google говорит, нет, нам это даже не интересно.
А может быть, какая-то нейросеть Гугла, которая для них разрабатывает стратегию развития компании на ближайшие годы.
Да. Вот, кстати, опять Google.
Ну, у нас неделя Гугла, потому что кроме Гугла, по-моему, ничего в этом мире не происходит уже.
Да. Вот, десктопная версия Google Chrome стала менее прожорливой.
Гонют. Ей-богу, гонят.
А вот мне интересно, вот вы чувствовали, что браузер, вот он прям прожорливый? Вот прям не хватает?
Понимаешь, это чувствуют очень странные товарищи, которые держат over 100-500 открытых вкладок одновременно, при этом ждут, что у них что-то будет прям летать.
Ну, я тоже не чувствую, как бы работает, а работает.
А у меня просто была такая ситуация тоже на работе, ну, там стартуем, там надо, ну... На компе даже вот у меня 16 гигов оперативки, но бывало там запускаешь приложение, там вся кончалась оперативная память. А, ну нет, когда было меньше, когда там 10 или 8 было. Вот. И получается, что я... Что такое... Вот я даже где-то это твитил или еще что-то где-то писал. Что такое нехватка оперативной памяти? Это когда начинаешь экономить вкладки браузера. И когда вот у тебя реально на пределе, ты уже начинаешь смотреть, что пару вкладчик закрыл, тебе стало легче. Оперативочки добавилось.
Ну, я так согласен. Это вот для тех товарищей, у которых 100-500 вкладок, там, да, вот закрыл.
Нет, тут даже не в вкладках.
И там полегчало.
Но даже не в вкладках, но, видишь, а именно...
Ты все-таки запускаешь что-то ресурсоемкое на машине параллельно с браузером.
Да.
А браузеры к современной сейчас, к сожалению или к счастью, перестали быть просто тонким клиентом между тобой и CTP-сервером. Они же еще обвешаны обычно и дополнениями, чем только не обвешаны.
Ну да, и там получается тема такая, что получается сейчас как мы открыли вкладочку, и она постоянно живет. То есть у нее там всякую JavaScript, там музычка там, не знаю, играет, видео показывает, и это кушает батарейку. Вот. Даже нам-то не жалко, там электричество, а батарейка все равно кушается. И получается, Chrome станет... ну, позаимствует фишки из мобильной версии. То есть станет экономить.
Я подозреваю, что они это позаимствуют не только из мобильной версии, но еще у как ее, Safari Opera, который тоже потихонечку двигаются в сторону энергосбережения на ноутбуках, ибо эпоха больших компьютеров потихоньку проходят, люди либо покупают что-то мобильное, либо покупают что-то, простите, какие-то ноутбуки.
Ну, как-то так, да.
О, да, следующая еще тема, да, то есть YouTube прощается с нотациями. Вот если это... честно... Да, вот.
Из области бреда, по-моему, что-то.
Почему?
В Гугле... Ну, как почему?
Ну, понял?
В Ютубе не читаешь.
Не, другое, ты не понял. Это подсказочки, которые появлялись поверх видео. Типа, что там он показывает. Вот, нажмите на такую-то ссылку вверху там изображение. Хоп, и там
вот,
была ссылка.
Вот, это, вот что.
Да.
Я-то неправильно понял, что они выпиливают описание роликов, а так-то это такой давно сдох.
Не, ну тут как бы, наверное, все правильно с точки зрения того, что у них они проанализировали статистику, вот тут точно ребята проанализировали статистику, посмотрели, что такой-то процент этим пользуется, посмотрели затраты на содержание этого хозяйства и...
Посмотрели в план по закрытию годных сервисов или негодных.
Да, и похоронили.
Я, кстати, причем в комментариях почитал, оказывается, то есть меня вот эта штука бесила, то есть сейчас она наконец-то умрет, вот, и оказывается в настройках YouTube где-то есть галочка, которая эти нотации выключает. То есть можно было их, в принципе, выключить уже давно.
О, как внезапно.
Да, то есть, может быть, накопилась какая-нибудь критическая масса людей, которая это отключала. Не поняли, хватит это терпеть.
Ну, я подожду уже, когда отключат, и полезу искать галочку.
Да, ну, нам осталось ждать, по-моему, пару месяцев всего, и...
И все. Не, ну это получается, там на старых роликах, то есть старые останутся, то есть нельзя будет создавать новые.
Ну, а с учетом того, что мы смотрим в основном новые ролики,
да.
Информация старше 2 дней уже считается устаревшей, то... Да. Осталось совсем чуть-чуть подождать. Ну что, парни, предлагаю сегодня расходиться. Новостей немного. Обсуждать больше нечего. Спасибо всем, кто был с нами онлайн. Спасибо вам, что пришли.
Пока-пока.
Ждем предложений, пожеланий, комментариев в Твиттере, группе ВКонтакте, группе в Телеграме, на нашем сайте. Всем стабильного коннекта. Все. Пока.
Пока.
Пока-пока.